предыдущем выпуске.
О, именно. Вот здесь я, наверное, тоже сам себе запротиворечу, но только то, что Алекс сказал, только что Алекс сказал.
Запротиворечь себе, наконец.
Запротиворечь. Сделаю себе противоречие. Только то, что... Нет. Еще раз. Сделаю себе противоречие.
Противоречие себя конкретно.
Надо сказать
в конце,
как у
Джеки Чана,
знаешь? Противоречие.
Так вот, только что Алекс сказал, что когда китайцы разговаривают с нами, они опускаются на уровень. На самом деле, я думаю, что когда они разговаривают между собой, еще существуют ситуации, когда они опускаются еще на более низкий уровень, когда они говорят на языке коллоквиум настолько, что мы его просто реально не знаем.
Вообще вот все чтение статьи, не знаю, как у вас, по крайней мере, у меня вызвало такое ощущение какого-то отторжения и, ну, сильной-сильной досады и обиды на вообще китайский язык. Я где-то понимаю, откуда, может быть, оно у человека идет, потому что было затрачено определенное время, были сделаны какие-то вложения времени и усилий для того, чтобы достичь какого-то уровня. Этот уровень, по всей видимости, не был достигнут через по прошествии этого времени. И вот такой выплеск, что китайский язык, и тут он труден, и тут он нелеп, и тут он нелогичен, и так далее, и тому подобное. А если подойти к вопросу с другой стороны, вот, а что в китайском языке, можно сказать, что, извините, а китайский в этом смысле лучше, чем, например, другие иностранные языки, чем он проще, например. Мы вот упомянули, что иероглифика помогает легче понять какие-то, поскольку она очень построена на символах, то глядя на символы, на иероглифы, иногда, порой, гораздо легче понять смысл какого-то термина, чем это для нас в европейском языке.
Еще мы упоминали про отсутствие там такого времени, числа, рода, падежей. Что еще
можно? Мне интересно, что еще можно такое в пользу, в оправдании китайского языка сказать, почему его все-таки можно учить?
Во-первых, в оправдании китайского языка прозвучит то, что если ты иероглифы уже знаешь, то их намного проще воспринимать и читать, чем если, допустим, ту же китайскую речь записать просто вот латиницей, которая написана вот одной большой строкой без каких-либо дополнительных знаков. Плюс, опять же, иероглифика, во-первых, она используется в Японии, да, то есть если человек, который знает китайский язык, ему дальше учить японский намного будет проще, чем если ты китайский не знаешь, когда ты иероглифов не знаешь. Плюс, к тому же, они используют сложные иероглифы.
У тебя есть какие-нибудь доводы за?
К сожалению, и к большой моей досаде, я не могу привести ни одного довода за, и даже наоборот, скорее еще добавить пару гирек на чашу против. Потому что действительно получается так, что, скажем, если средний взятый юноша или девушка, относящий себя к кавказской расе, скажем, да, вот, то есть такие эдакие белые урожденцы России, захотят изучать китайский язык, то, скорее всего, все потраченные ими усилия, годы, не знаю, там, мозговые клетки и прочее, будут потрачены, либо зря, либо с очень маленьким коэффициентом. Действительно, я думаю, что из тех, кто начинает изучать китайский язык, его выучить в достаточной степени сможет очень малое количество людей. То есть, на самом-то деле, еще получается такая ситуация возникает сейчас, что будет огромная конкуренция со стороны китайцев, которые довольно в большой своей массе сейчас учат английский язык. Я думаю, например, те, которые хотят связать свою жизнь или карьеру с китайским языком, также должны понимать, что огромное количество китайцев сейчас учат и русский язык, и в принципе они в этом преуспевают чуть больше, чем русские в изучении китайского. Поэтому у меня скорее немножко пессимистичный взгляд вообще на коэффициент полезного действия в изучении китайского языка.
Я так понимаю, наш клиент, если не утонет в Ла-Манше...
Да, вот он гирик добавил.
Да, по крайней мере, он заработает себе седых волос, еще и станет профессором вдобавок к этому. В общем, перспективы нерадужные.
Но не приплывет он, да, в Ла-Манш, похоже.
Не знаю, я с Аликом, в принципе, в корне не согласен. Перспективы они есть. Они довольно хорошие. Да, китайцы учат русский язык, но опять же, говорить о китайцах, с которыми мне довелось пообщаться, которые прожили в России... На самом деле там ситуация, когда ты говоришь с человеком, она такая же. Ты понимаешь, что человек прожил 6 лет в России, он не говорит, как ты по-русски. Он также делает ошибки, он также неправильно ставит ударение, у него также ломанные получаются фразы, он также не может себя лиолида, то, что называется, по-китайски выразить, да, вот какую-то долгую мысль. Я не знаю, если его поставить перед аудиторией, дать ему Толстого, прочитает ли он. Не первую страницу, а на французском. Ну, где-нибудь из середки. Я не знаю.
Не говоря уже при вставке в свою речь на всяких там прибауток или там каких-нибудь, то, что у нас чхэньюй называется.
Пословицы и поговоры.
Пословицы, да.
Если говорить о китайском языке, я не знаю. Вот мне он в свое время помог очень в Японии. Да, вот то, что мы раньше упоминали, что вот иероглифы – это такое вообще преткновение в китайском языке, вот. Да, ты можешь говорить там, ты можешь слушать, а вот писать ты не можешь. У меня в Японии было наоборот. Вот я выехал там только благодаря иероглифам. То есть я еще плохо говорил, плохо слушал, то же самое и сейчас. Я ориентировался только по иероглифам.
Угу.
Безусловно, это может быть исключение из правила, но в принципе у меня отношение к жизни такое, что нужно всегда смотреть на положительные аспекты, а не на отрицательные.
То есть тебе в Японии помогали они как-то ориентироваться? Там же все-таки не все иероглифы китайские там используются.
Ну как, они не все, но по крайней мере на улицах по названиям, да, безусловно, там традиционные иероглифы, mm-hmm. не упрощенные, все равно все было понятно. Даже здесь даже больше вопрос не в том, что конкретно ты понимаешь какой-то отдельный иероглиф или нет, а просто восприятие иероглифики в целом.
Mm-hmm.
То есть вот сама логика понятия иероглифа. Может быть, ты даже не знаешь этот иероглиф, но ты его видел раз, ты увидишь потом на карте, на каком-то названии, ты его, в принципе, воспринимаешь очень легко.
Вообще, как я понимаю, вот тот же самый иероглиф, который канджи записан, его можно даже написать на хирогане, да?
В японском языке, то есть они используют иероглифы, плюс у них еще две азбуки.
Да, да, да. Но одна азбука чисто для лауайских, вроде как я понимаю.
Да, то,
для...
что да, в основном из английского пришло, они записывают одну азбуку, да, там все остальное другое. Если я не ошибаюсь, там, по-моему, тоже существует та же проблема, что и в китайском языке, что один и тот же иероглиф, он может иметь такое же написание. То есть, если ты его прописал азбукой, ты не знаешь, это иероглиф А, Б или В. То есть, там тоже есть определенное пересечение.
Да, поэтому они используют какую-то смесь такую, там, иероглиф, то канджи, то хирогана перейдет, ясно. Но самое интересное, что в Корее это тоже используется иногда, вот хангыль, то, что называется у них.
Ну, они в школе изучают, насколько я знаю, у них обязательное изучение, по-моему, 2000 иероглифов, да?
Ну, тоже приблизительно так же, как в Японии.
Такая же ситуация,
да. 2000 иероглифов, да.
Но то в корейском языке, если я, опять же, не ошибаюсь, они, по-моему, без иероглифов могут обходиться вообще.
Да. Причем у них ситуация-то обратная. Это причем только в Южной Корее. В Северной Корее они довольно сильно упростили все, у них используется только корейская вот эта их азбука. А ситуация обратная заключается в том, что так же, как ты сказал, когда какой-то иероглиф, точнее, в азбуке какое-то слово непонятно, что оно значит, то ли, может быть, это одно слово, то ли второе звучит одинаково, то там где-то сбоку строки или на сверху пишут вот хангль китайскими иероглифами, чтобы дать ну, понятие, что это именно за слово.
Опять же, никуда от них не деться.
Слушайте Лолайкаст на радиостанции radioglobus.com.
А, ну мы еще, я думаю, мы еще
плывем,
подойдем
вот этому, через Ла-Манш.
Заключение просто.
Да, что-то отступление, Саня там потом порежешь.
Я хотел все-таки вот обратиться к заключительному
пункту,
заключительной причине, почему, собственно, китайский язык настолько труден. Может быть, ее стоило поставить в начало статьи, но тогда, может, и статья бы не потребовалась. Вот. А причина это заключается в том, что Восток – это Восток, а Запад – это Запад. И они повстречались очень недавно. То есть общий смысл этой причины о том, что ну, китайский язык – это часть, неотъемлемая часть культуры, как любой язык, любой культуре. И именно из-за разницы в культурах китайский язык настолько другой, настолько он отличается от всех остальных языков, что изучать его настолько трудно, насколько вот только что мы обсудили и насколько автор в этой статье описал. Как пример, разговор с китайцем, пишет автор, это другое дело, чем разговор между двумя европейцами, пусть даже они живут в разных частях Европы. Вы не можете упомянуть в беседе Диккенса, Тарзана, Джека Потрошителя, Гёте или Битлз и ожидать, что вас поймут. У меня был китайский друг, который прочитал все переводы Кафки на китайский, но при этом не знал, кто такой Санта-Клаус. За несколько последних десятилетий Китай очень сильно расширил свои контакты с Западом, но до сих пор огромное количество знаний и идей каждой культуры являются практически неизвестными в другой. И вот мне интересно тоже послушать мнение гостей, насколько культура действительно не язык, а культура, как более широкое понятие, разводит и делает очень трудным, практически трудно, очень трудно достижимым изучение китайского языка.
Здесь я соглашусь с автором.
Наконец-то согласился.
И как я не попытался бы здесь натянуть какой-то оптимизм, и как бы я не попытался смотреть на этот вопрос с оптимистической точки зрения, к сожалению, ситуация такая есть, что Восток – это Восток, а Запад – это Запад. И настолько...
Наш пловец утонул.
Мы слышим последний его буль-буль. Да.
Подожди, там сейчас другой всплывет. Да, так оно и есть на самом деле. То есть очень многие моменты, опять же, даже самые простые какие-то вещи, опять же, если возвращаться к тому же вопросу хао-ши, да, как народ воспринимает его здесь, как его воспринимают в Европе или в России, это прежде всего не вопрос наличие достаточного количества слов, которые выражали бы одну и ту же концепцию, насколько концепция она сама важна в этой культурной среде. Да, безусловно, культура все-таки стоит на первом месте.
То есть это значит, что невозможно учить китайский язык, не постигают китайскую культуру?
Ну, я думаю, что прежде всего никакой язык нельзя учить абстрактно от существующей культурной
практики. Вот я живу где-нибудь там, не знаю, в Санкт-Петербурге, например, учу китайский язык по книжкам. Всякого Лусиня, Конфуция не читаю. Но представляю себе, что китайский язык учу.
Ну, я думаю, что да, так китайский язык тоже можно выучить, но это будет абстрактный китайский язык, который существует абстрактно от существующей культурных реалий. Когда, если такой человек приедет в Китай, то, безусловно, ему еще будет чему научиться.
Ну, я бы сказал, так китайский язык выучить нельзя, на самом деле. Это будет не китайский язык.
Ну, Алик, я пытаюсь оптимистично смотреть.
Потому что такие люди, я думаю, есть.
Я уже тонул, ты хоть как-нибудь там.
Такие люди есть. Я думаю, действительно, на огромной территории нашей страны есть энтузиасты, которые учат китайский язык, потому что он им понравился своей, может быть, сложностью, экзотичностью. Или потому что не связывают какие-то профессиональные надежды.
А также благодаря курсам китайский язык за 10 дней известный.
Да, да, благодаря всяким курсам.
Я только там все и выучил. Потом все, что учил, было бесполезно.
Абсолютно. Остальные все 17 лет, да?
Да.
Но вот тут действительно хотелось бы упомянуть очень важный момент. Если человек учит любой другой европейский язык, например, изучая испанский, изучая французский, изучая даже немецкий, я уверен, что можно изучить немецкий на хорошем уровне, на уровне таком, что, приехав в Германию, можно понимать практически все, абсолютно ничего не зная о германской культуре.
И Третьем Рейхе.
И Третьем Рейхе, и, соответственно, свином рыле, который разбомбили на Невском озере и прочее. На Чудском озере, извиняюсь за выражение.
Я думаю, что шок все равно будет культурный.
Ну, подожди, то есть... Я, например, вот изучил испанский язык, ничего не знаю об Испании, не будучи там ни разу, я его выучил довольно хорошо, так что, в принципе, когда я в первый раз попал в Испанию, я, ну, был воспринят местными, по крайней мере, носителями языка, как либо, скорее всего, тоже местный человек, ну, просто не знающий каких-то реалий страны, именно на уровне бытовом, не на языковом, вот, то есть... Это было возможно.
То есть ты был бананом.
В качестве кого ты ездил?
Человек-банан.
Ну, я, например, не знал, как звонить по телефону, да, потому что не знал, там, куда бросать монетку. Я не знал, как заходить в метро.
Ты бросал издалека так монетку. Блин.
Да, я, например, не знал, как зайти в метро. Но, то есть я спрашивал на совершенно чистейшем испанском, создавали впечатление, что я просто люк, что я местный идиот, просто который ни разу не видел турникет в метро. Да? То есть это все равно, что человек в Москве подойдет и скажет: а где тут турникет?
А кого они в таких случаях вызывают?
Вот, ну...
Они вызывают твой Rolls-Royce и говорят: ну не ездите уже в метро, насколько вас просили.
Вот в случае с китайским языком такого действительно не происходит, к сожалению. То есть тут невозможно, будучи человеком-энтузиастом, живущим в Санкт-Петербурге, изучающим китайский язык по каким-то книгам и самоучителям, изучить его настолько, что, приехав в Китай, то есть быть принятым все-таки за человека, который великолепно владеет языком. Вот. И действительно, опять же таки, еще одна важная гирька нашему тонущему товарищу в проливе Ла-Манш заключается в том, что огромное количество и выражений, и огромное количество понятий, оно настолько завязано на китайскую историю, на китайскую культуру, вот, что, видя эти слова, невозможно их перевести даже, понимаете? То есть, опять-таки, мы возвращаемся к той ситуации, когда человек, даже изучавший язык 5 лет, 8 лет, 10 лет, он куда-то приходит, он видит, например, 4 иероглифа, написанные вместе, или там, пусть их будет 6 или 8, и в них может содержаться такие понятия, вот в двух иероглифах выраженные, да, например, вместе, которые мы зачастую грешим тем, что перекладываем их на свою культуру и придаем им совершенно свое европейское понятие, которое радикально, может быть, отличается от китайского. Я вот сейчас пока слово передам кому-то из вас, я подумаю о каком-нибудь из таких примеров, но действительно, фактически, вот все то, что мы привыкли использовать в качестве особенно переносного смысла в европейских языках, и что у нас у всех схоже, в китайском не работает абсолютно. Вот я прямо сейчас вспомнил, вот именно в эти дни у нас есть дискуссия, например, об одном из китайских стихотворений. Там люди, например, некоторые утверждают, что используется выражение «жар», ну вот, то есть «жара», да, в том же смысле, как у нас в европейских языках мы используем слово «жар» в качестве обозначения в том числе и любовного жара, то есть это такое горение. Вот, но в китайском такого совершенно нет, то есть нет такого понятия, как любовный жар. Весь жар, любой, в китайском языке изначально плох, он никогда, особенно в классическом языке, не воспринимается как нечто положительное, такое любовное горение, например, и прочее. Ну вот это вот сейчас пример, который мне пришел в голову.
Олег сейчас делает твит, называется «Ну не знаю».
«Ну не знаю». «Не знаю».
«Ну не знаю».
«Сериале не знаю».
«Не уверен, да».
Мне кажется, этот аргумент последний Альберта, это не то, что гирька, это такая конкретная гантель в голову нашему.
Я бы даже сказал «наковальня».
На шею. Нашему переплывающему Ла-Манш. А мне, я вот согласен, пожалуй, с Альбертом в том, что при изучении, я не скажу, что любого, есть европейские языки, которые, наверное, ну не то, что китайскому еще там 100 очков вперед дадут, но тоже не фунт изюма, но в таких европейских языках, наиболее распространенных, их, наверное, можно действительно изучить, особо там не отрываясь от места жительства, вот. А в китайском языке, но здесь интересный такой феномен. Мне кажется, может быть, я не прав, мне интересно мнение гостей. И, наверное, это тоже будет интересно слушателям, потому что у меня сложилось такое впечатление. Люди, которые начинают изучать китайский язык не в Китае, находясь не в Китае, вот в отрыве, он сидит там в нашем Санкт-Петербурге, читает тексты, учит слова, и прогресс у него в этом идет гораздо быстрее, чем до того самого момента, когда он сталкивается с китайской культурой в реальности. И тут у него начинается определенный культурный шок, и через некоторое время он понимает, что, в общем, тот образ страны и культуры, который он сам себе, сидя в Санкт-Петербурге, придумал, нарисовал, он совершенно не совпадает с тем, что видит каждый день на улице, и скорость его изучения китайского языка резко идет вниз. При всем при том, он находится в стране, он видит всю эту повседневность, и вроде как погружаясь вот тут вот по голову, по самую вот в языковую среду, изучая язык, все карты тебе в руки. Но я встречал людей, которые, вот приехав в Китай, сильно в этом во всем разочаровались, и в культуре в том числе, даже в первую очередь, и прогресс китайскому у них останавливался, замедлялся, и люди, в общем, понимали, что это не совсем то, что они себе нарисовали где-то, как, вот, как, изучая китайский в России. Получается такая парадоксальная немножко ситуация, и ну, это не единичный пример.
наш пловец начинает всплывать.
Не совсем, просто мне интересно, что я действительно встречал людей, у которых это все гораздо успешнее шло в отрыве от культуры. Как только с культурой люди начинают сталкиваться, они понимают, что это, во-первых, ее не понять, во-вторых, это не то, что они действительно у них было в ожиданиях и нарисовано в их вот, снах.
Ну, тоже я говорил об этом раньше, в предыдущем подкасте. У меня не было культурного шока, видимо, потому что я просто китайский в России учил мало, всего 2 года факультативно. Я когда приехал в Китай, у меня культурного шока не было. И все, в принципе, пошло довольно гладко и быстро. Так что пловец наш набирает силы.
Но я смотрю на этот пункт последний, 9-й, он тут звучит так. Потому что Восток – это Восток, а Запад – это Запад. И они повстречались очень недавно. Вот мне особенно привлекли внимание последние 2 слова «очень недавно». Значит ли это, что... Вот с течением времени китайский язык начинает как-то ближе поворачиваться к европейским языкам, к европейской культуре. Возможно, вы сами вот встречали, общаясь с китайцами современными, вот, например, с этими офисными шанхайцами, что они начинают вставлять английский язык, либо как-то упрощать китайский язык, наоборот, хотя это, возможно, как раз тот вариант, что они опускаются на твой уровень. Но, тем не менее, значит ли этот пункт, что, или вообще... Заметно ли вам то, что китайский язык все-таки начинает как-то к Европе поворачиваться лицом?
С одной стороны, я бы назвал это скорее некой языковой деградацией, то, что ты упомянул, mm-hmm. что действительно огромное количество английских слов сейчас начинает употребляться в речи офисными работниками. Это в том числе является следствием влияния какой-то, наверное, гонконгской культуры, где зачастую действительно слышишь
или...
такую смесь.
Или тайваньская даже.
Ну, или даже тайваньская,
mm-hmm. да. Не, вот. Я на тайваньскую не стал наезжать бы, но это отдельная тема.
Ну, да, да, mm-hmm. беру свои слова обратно, если это, в первую очередь, все-таки гонконгская культура. Вот, с одной стороны. С другой стороны, я не представляю, например, как все-таки последние даже десятилетия упростили, скажем так, изучение китайского языка. Скорее, нет.
Не изучение, а вот сам китайский язык вот,
уровне. Нет, я не думаю, что он упростился, я не вижу... того факта, что, например, сейчас как-то китайский язык стал использовать больше европейских понятий или какого-то там европейского даже строя, логики.
Но как же вот слова, то, что вот есть найлао, а есть чжиши, есть там, не знаю, как бекон, раньше в Чинчуне я знал, как он называется бекон, сейчас пайган,
да.
Сейчас он пайган называется в Шанхае, в Чинчуне у него было вроде свое какое-то название там.
Но мы говорим все-таки о каком-то очень ограниченном словарном запасе, то есть там речь идет о десятке слов, может быть, причем касающихся именно импортных продуктов. Вот. А если мы говорим все-таки о понятиях, если мы говорим о строе языка, если мы говорим о мышлении людей, то наоборот, я должен сказать, что сейчас дело в том, что на политической арене мы видим возрождение китайского национализма. С одной стороны, об этом все говорят. Хотя, конечно, тема нашего сегодняшнего разговора – это язык, а не политика. Но почему я это упомянул? Дело в том, что с возрождением национализма идет возрождение огромного количества классических работ. Если вы посмотрите, например, газетные статьи сейчас, вот mm-hmm. возьмем в 2010 году, и в, может быть, даже 1990 году, я думаю, вы будете удивлены, сейчас газетные статьи используют гораздо большее количество вонянизмов. То есть, все-таки каких-то фраз, выражений из старого китайского языка. Потому что идет возрождение национализма, печатаются практически все классики. Идет активная пропаганда того, что в Китае есть огромное культурное наследие. И оно действительно есть. Вот, и философское наследие, и наследие идейное. Поэтому сейчас я вижу, наоборот, скорее в чем-то только усложнение языка. Плюс, давайте не будем забывать... Что происходит? И тут очень важный момент, который стоит коснуться. Действительно, например, в Старом Китае было фактически 2 огромных слоя, 2 огромных класса людей. То есть, точнее, один из них был огромным, это было крестьянство, вот, и другой был очень ограниченный, это служилые люди, это интеллигенция, это вот те самые чиновники, угу. которые все практически были поставщиками поэтов, художников и прочих людей искусства. И пропорция-то была, конечно же, очень маленькая, если мы говорим mm-hmm. о образованных людях. Вот. Поэтому, например, тут имеет смысл упомянуть, что огромное разочарование, которое испытывают многие люди, приезжая из Москвы или Санкт-Петербурга, попадая в Китай, происходит именно из-за того, что они ожидают здесь увидеть каждого второго действительно вот в танской одежде, то есть самой пресловутой кисточкой и тушечницей, а видят действительно огромное количество людей, которые являются потомками крестьян, что совершенно логично, потому что крестьян всегда здесь было большинство. Так вот, не надо забывать, что сейчас на дворе 21 век, идет огромные скачки в образовании, все-таки огромная масса людей получает образование. И сейчас дело в том, что процент все-таки образованных, культурных китайцев, он больше, чем в древние времена. И эти люди становятся все более образованными. То есть, на самом деле, китайский язык, на мой взгляд, только усложняется.
Я думаю, что, в принципе, в общем и целом, я соглашусь с Аликом. Если вернуться, опять же, к статье, да, то, безусловно, западные и восточные культуры повстречались буквально вчера. Несмотря на те дополнительные английские слова, какие-то вещи, которые из западной культуры в китайский язык приносятся, это все очень-очень-очень на такой поверхности, таким тоненьким слоем, который на китайскую культуру никаким образом, никаким боком не влияет. То же самое было в Японии. Японская культура приняла очень много понятий из Запада, но все это тоже настолько находится на поверхности. Все культурные вещи, опять же, социальные отношения, семейные понятия, все что угодно, как оно было традиционно японским, так оно осталось. Я думаю, то же самое произойдет и в Китае, то же самое и происходит.
Мне кажется, вообще, если мы затронули уж тему этих английских нововведений в китайском языке, то это действительно такое наносное, это скорее тенденция, чем нечто, что прочно войдет в китайский язык, и через какое-то определенное время, вот здесь Альберт справедливо заметил, что идет тенденция более националистическая. То есть пойдет обратное поветрие, когда все эти иностранные привнесенные какие-то будут просто немодно говорить, употребляя какие-то иностранные слова и заменяя китайские слова вот этими английскими. Это просто какой-то социальный феномен в определенное время, потому что людям, которые вставляют английские фразы в диалог между собой, я слышал, как китайцы между собой говорят. Вставляете английские фразы. Да, то есть это не то, что сделать, облегчить жизнь иностранцу, а именно между собой. Это определенная, скажем так, вот.
Деградация.
Это определенное позиционирование себя в общественной иерархии. Вот я знаю это, я свободно вот этими словами оперирую. Не более того.
Да, согласен.
И это не войдет в язык и не войдет в культуру, как нечто такое закрепившееся. Так как это не вошло в Гонконге, это не имеет значения в Гонконге для людей, которые там живут. Почему они друг перед другом не кичатся, не пытаются друг друга превзойти в знание английских слов? Потому что это не имеет значения никакого в социальном плане.
Прошло.
Прошло, если и было вообще когда-то. Может, когда-то и было там, не знаю, в начале 20 века. То же самое в континентальном Китае. Эта вся мода, она, наверное, пойдет куда-нибудь на запад, а в Шанхае там лет через 5 говорить со вставками английских слов будет просто, моветон. Это будет просто неприлично.
Не модно. Ну, конечно же, какое-то количество англиканизмов в китайский язык войдет, наверняка там останется, но все равно это будет очень-очень локальное влияние, это будет ограниченное количество слов. Поэтому, я думаю, в этом пункте нашему пловцу через Ла-Манш мало чем мы можем помочь и облегчить его столь тяжелую ношу.
Зато у фантастов есть большой простор для фантазии, в частности, что если гора пойдет к Магомеду, что если вот европейские языки повернутся к китайскому, и начнется там появление каких-нибудь китаизмов, слов, европейских слов на китайский манер.
Ну, тут можно начать, наверное, такую небольшую вставку литературную с того же господина Сорокина, который написал книгу «Голубой лед», и уже там используется большое количество китайских слов. Я думаю, сейчас и в произведениях русских авторов тоже рассматриваются варианты, при которых все-таки китайская культура окажет влияние на российскую. Не будем также забывать замечательного Хольма ван Зайчика, который тоже описал такую альтернативную историю, в которой Россия является частью все-таки панкитайской империи. Вот. В европейской литературе я пока не встречал, не могу сказать, что я особенно прям много читаю, но не встречал в европейской или американской культуре произведений, где очень сильно все-таки выражается влияние. Вот выражается влияние или описывается мир, в котором огромное влияние оказывают все-таки китайские реалии. Хотя, в принципе, у нескольких фантастов, у Стефенсона в описании мира конца 21 века, вот такое уже сверхтехнологичное общество, там, конечно, используются некоторые слова, но, тем не менее, это все тоже, конечно же, наносное.
Это фантастика, одним
да,
словом.
Все это фантастика, а с другой стороны, хочется сказать то, что действительно, наверное, сейчас в реальном нашем мире и благодаря усилию центрального китайского правительства будет распространяться все-таки изучение китайского языка, будут открываться институты Конфуция в большем и большем количестве мест. То есть все равно, я думаю, что люди, вот несмотря на то, что мы их сравниваем с пловцом через Ла-Манш.
В осмелительной рубашке.
Да, в осмелительной рубашке. Они все равно будут бросаться в эти волны, будут плыть. Поэтому, наверное, тут нам следует вслед за классиком уже «Безумству храбрых» воспеть такую песню.
А также «Спасение утопающих» – дело рук самих утопающих.
Да, да, это другой классик. Вот. Но мы пытаемся, может быть, несколько своим таким сумбурным советом помочь им спасти себя. В первую очередь, конечно, мы пытаемся их предостеречь от этого прыжка в воду, но тем не менее, если вы уже оказались в воде, то хочется дать такой совет. Конечно же, продолжайте барахтаться. Во-первых, не теряйте ни в коем случае жажды знаний. Вот, то есть тут, наверное, мы как-то плавно переходим к нашей теме лайфхаков, да, или каких-то советов. Я могу дать пока что вот один из нескольких советов в форме того, что не стесняйтесь спрашивать. Чем больше вы спрашиваете, тем, скорее всего, больше вы узнаете. И тут, в принципе, у меня и примеры были по жизни людей, которых я видел, которых я знал, которые не стеснялись спрашивать любое слово новое, которое они услышат, иероглиф, который они увидели, там какую-то надпись, и вот у них был самый большой прогресс. Поэтому, наверное, вот самое главное, не бойтесь спрашивать. Почему? Потому что еще многие почему-то думают, что спрашивает человек, теряет лицо, он показывает свое незнание. Но для иностранцев существует огромная индульгенция. В принципе, иностранцу очень тяжело
они потерять. Они уже заранее потеряли.
Да. Иностранцу потерять лицо можно только, если он выражает какую-то крайнюю степень раздражения или ярости. Вот. А вопросы незнания со стороны иностранца, они просто настолько подразумеваются, что никакой потери лица не будет. Поэтому спрашивайте, спрашивайте, еще раз спрашивайте и не стесняйтесь переспрашивать.
Ну, с моей стороны, какой совет? Он, в принципе, простой, который уже только что прозвучал. Снимайте с себя смирительную рубашку.
Так легче плыть.
Так легче плыть, да.
Оставайтесь только с наковальней.
Да, тоже неплохо. Вот. Дальше, если более конкретно к моему совету подойти, может быть, это прозвучит немножко абстрактно, я посоветовал бы подходить к китайской культуре, к китайскому языку как можно более отстранившись от русской культуры, от русского языка. Не нужно пытаться себе сделать какие-то аналогии, нужно просто пытаться понять, что это значит конкретно в китайской культуре, в китайском языке с точки зрения области определения, которая существует именно в этом языке. Я думаю, что это будет намного проще. Не надо пытаться себя привязывать к русским понятиям и с точки зрения русских понятий определять китайскую культуру.
А как же советы там китайскую жену, подругу завести? Помогают ли они?
А кто такие советы давал?
А вот вроде кто-то давал в прошлых выпусках. Или утверждал, что это очень сильно помогает китайскому языку.
Ну, я хотел бы сказать, с одной стороны, действительно то, что я знаю, помогает на практике, потому что я видел людей, которые через это прошли. Должен тебя разочаровать, речь не идет все-таки о китайской супруге или подруге. Скорее речь идет о том, чтобы приехать в Китай и пожить год, просто год в китайской семье. Вот это я действительно наблюдал у некоторых людей, нескольких людей, которые приехали в Китай, прожили год-полтора в китайской семье. Вот у них было самое большое погружение в китайскую культуру, даже больше, на самом деле, чем тех людей, которые женились на китаянках или у которых были китаянки в качестве подруг. Потому что, в принципе, когда у людей есть подруга или жена китаянка, зачастую все равно диалог идет либо все-таки на английском языке, либо на каком-то смеси английского, русского, китайского, такой-таки волопюк. Вот. А когда человек все-таки живет в семье китайской, а эта семья ему ничем не обязана, не обязана под него подстраиваться, они говорят между собой на китайском языке, и с ним, в принципе, тоже говорят на китайском языке. Поэтому вот из самых быстрых путей для изучения особенно все разговорного китайского, mm-hmm. я бы рекомендовал не ехать в университеты. Я искренне считаю, что человек, который приезжает в китайский университет для того, чтобы там в течение года изучать язык, он скорее тратит свои деньги зря, потому что он окажется в группе с корейцами, японцами и несколькими другими иностранцами. Они, скорее всего, будут просто бухать, они будут говорить на очень примитивном китайском, и в конце концов выучат его действительно на уровне общения со своими корейскими одноклассниками. Вот. Лучше не тратите деньги, езжайте и живите в китайской семье.
Я соглашусь с Аликом, потому что у меня был в свое время опыт. Я прожил в Японии 5 месяцев. Я все это время прожил в японской семье. Здесь, я думаю, это более важно, даже не с точки зрения приобретения каких-то базовых знаний языка, сколько это важно с точки зрения приобретения понятий каких-то концептуальных ключевых моментов в культуре.
Угу.
Ты понимаешь, что со временем значит, допустим, в той же семье отношения между родителями, детьми, какие-то другие моменты. Вот с этой точки зрения ты этому никогда в университете не научишься. Если есть возможность в любой стране, я думаю, пожить в семье, это всегда сложно, но это всегда очень полезно.
А как вы вот тогда рассмотрите мой шаг, который я сделал на первом курсе своего университета? Я пошел жить в китайскую общагу с китайцами. Это мне дало меньше, с вашей точки зрения, что вот в китайской семье, если я поживу там, например, год или больше, то я там впитаю весь вот их быт. А вот если пожить там в китайской общаге в шестером, там еще с 5 китайцами, с целым этажом, этажами китайцев, и вот жить во всем этом быту, это будет хуже?
Сань, я думаю, что тебе одному только известно, все, что ты мог извлечь, ты извлек. Но в любом случае, я думаю, это лучше, чем с корейцами, с японцами, с иностранцами в иностранной среде в Китае.
Я думаю, безусловно, безусловно, если говорить про там, молодого человека или девушку, если они могут жить именно в общаге с китайцами, то есть, опять-таки, если мы говорим о девушках, то с китайскими девушками это лучше гораздо, безусловно. Но ирония судьбы заключается в том, что огромное количество иностранцев, которые приезжают изучать китайский язык в Китае, им просто не позволяется жить в китайской общаге. Да, то есть это не вопрос желания. Просто действительно во многих университетах это просто запрещено. То есть им не позволят это сделать. Поэтому действительно, если у вас есть вариант, скажем так, рассматривать 3 варианта. Первый – приехать в Китай, учиться в университете и жить в иностранной общаге. Второй – приехать в Китай и жить в семье, и третье, приехать в Китай, учиться в университете и жить в китайской общаге, то, конечно же, жить в китайской общаге со своими сверстниками, с молодыми людьми, вот все-таки находиться в их обществе фактически 24 часа в день, это же, конечно же, самый лучший вариант, безусловно. Но, опять-таки, из-за определенной китайской ксенофобии он не так-то прост.
Да.
Я думаю, здесь еще надо сделать небольшую такую ссылочку на сколько каждый психологически силен сделать вот такой очень резкий скачок из российской действительности в китайскую общагу.
Ну вот тут, может быть, я как раз добавлю в тему.
Пару гири.
Нет, не пару гири, как раз людям, которые изучают китайский язык. Вот для меня китайский язык — это как гребля против течения. То есть ты никогда не выгребешь. То есть если сравнивать его, если уж сравнивать его с европейскими языками, ты при изучении европейских языков ты можешь спокойно достичь какой-то вот более-менее спокойной в гавани, достичь какого-то уровня языка и сказать, ну вот ладно, я здесь отдохну, и в общем-то, действительно, когда он тебе понадобится, он очень быстро у тебя всплывет, именно потому что наша культура где-то находится в одной системе координат. Что касается китайского языка, то именно из-за разности культуры, которую мы вот только что сказали, этот процесс перманентный, он бесконечный. Мы слишком разные, чтобы в какой-то момент остановиться в изучении китайского языка и сказать себе, откинуться, сказать, ну все, я молодец, все хорошо, я язык достаточно хорошо знаю, что вот мне его достаточно. Это как только ты сам себе это сказал, тебя течением начинает относить назад, и ты начинаешь язык забывать, и начинает у тебя идти регресс. Поэтому, наверное, нет такого совета, который изучающий китайский язык мы хотели бы здесь услышать, что вот значит, выполни вот такие-такие действия, mm-hmm. сделай вот то-то и то-то, там, поживи с китайцами в общаге 5 лет, значит, там, отрекись от всех там, своих соотечественных, разговаривай в семье только по-китайски, там, сделай еще вот это, и будь тебе счастье, будешь знать ты китайский язык. Не будешь знать китайский язык до тех пор, пока ты его вот не прекратишь изучать постоянно. Это постоянный процесс. И я здесь соглашусь с Альбертом, который сказал, что сколько бы он ни длился, знать китайский язык вы не будете никогда.
Все, ловца потопили.
Потопили окончательно. Ну что, у нас есть что еще? Чем дополнить?
В общем, я не знаю. Вот, если говорить, как бы немножко вернуться на шаг назад, говорить об этой статье, с которой мы, в общем-то, начали наш подкаст, в общем и целом. Я, прочитав эту статью, у меня было такое ощущение, что здесь больше, конечно, вот какой-то личного неудовольствия, личной да. фрастрации.
Там натянутость.
Натянутость, да. Еще добавить тут пару фактов, откуда вытащить. Не так все плохо. Да, китайский язык тяжелый, безусловно. Как Максим говорит, это постоянное...
Барахтанье
против течения.
Наковальни наши.
И смирительные рубашки.
Но, в общем и целом, по жизни ощущение не такое плохое. Не так все плохо. Можно выучить хорошо, можно говорить, можно знать, можно себя чувствовать очень в комфортной зоне. Поэтому, опять же, подходя с точки зрения оптимистичной, учите китайский язык.
Что скажешь ты, Альберт, в конце? Подпишешься ли ты под этой статьей?
Ну, я постараюсь все-таки сказать то, что я именно почувствовал, без относительно того, что сказал Олег. Хотя, конечно, там тянет в какой-то мере с ним согласиться, но в какой-то мере противоречить. Когда я прочитал статью, я подумал, вот, наконец-таки кто-то внятно изложил все те проблемы, все те трудности, все те сложности, которые возникают при изучении китайского языка. То есть у меня, наоборот, было ощущение, блин, ну почему же не я написал эту статью? Может быть, я написал бы еще красочнее и добавил там еще пару пунктов, пару гирек на шее нашего злосчастного
протагониста.
Да. То есть я, в принципе, с этой статьей согласен практически по всем пунктам. Там действительно можно только посмеяться над несколькими, которые там мало что добавляют или, наоборот, отнимают от этой тяжелой ноши. Это вот тоже фонетическая система записи,
поиск словаря
и прочее. Вот. Но у меня скорее заключение было бы такое, что те, кто начинает учить китайский язык, и, кстати, вот об этом мы тоже в нашем кругу разговаривали, спорили, скорее всего, вы будете разочарованы. То есть готовьтесь к тому, что путь ваш будет долог, труден, и в конце его ждет вас разочарование. Вот, увы, как это несложно себе представить, слушая данный подкаст, я по жизни, в принципе, оптимист, но в случае именно с китайским языком я хотел бы выступить в роли такого мрачного прорицателя. Поэтому готовьтесь к разочарованию.
Я думал, ты скажешь, как вот Олег сказал, учите китайский язык, ты скажешь, не учите китайский язык. И на этом мы закончим. Да, следующий.
Нет, мне просто интересно, что ведущий думает по этой теме.
Ну, я ближе к твоей, если честно, точке зрения, то есть после прочтения этой статьи у меня тоже было больше такого ощущения, что все-таки человек, видно, долго искал, что бы такое еще против написать. Конечно, есть такие пункты, с которыми нельзя не согласиться, но все-таки... Мне кажется, возможно, все было бы желание, и все зависит от человека в том числе.
А Максим?
Я думаю, что, ну, во-первых, я очень много вдохновения вселили в наших слушателей. Они сейчас все запрыгали от восторга и решили вгрызаться в китайский язык еще сильнее. Но если серьезно, я думаю, что, как говорят, дорогу осилит идущий. И у нас тоже есть на нашей практике, на нашем опыте, немало примеров, когда мы встречали людей, они были иностранцы, они хорошо освоили китайский язык, они хорошо на нем говорят, они хорошо его понимают. Поэтому все зависит исключительно от человека, от тех усилий, которые он готов вложить, не остановиться. Понятно, что тема эта бездонная, мы очень долго о ней говорили, о ней можно говорить еще столько же, даже больше. Но я думаю, что, подводя черту, можно сказать, что все зависит от человека и от того количества усилий, которые он готов вложить и не остановиться на своем пути. Вот. И тогда, в общем, результат будет, может быть, он не утонет.
Во.
Yes. Во. Надежда есть. Все-таки в конце остается.
Свет в конце туннеля. Ну что, на этом закругляемся, заканчиваем?
Я думаю, да. Огромное спасибо, во-первых, нашим гостям, которые с нами парились все эти часы и рассуждали на эту интересную тему. Это действительно очень интересно было послушать их мнение.
И во вторую очередь я бы хотел сказать спасибо нашим слушателям и комментаторам, которые оставляли нам и все-таки какие-то поводы для размышления. Интересные иногда какие-то там свои мысли оставляли.
Ну, не стесняйтесь, оставляйте больше. Опровергайте все, что вы слышали в этом подкасте, потому что это тоже всегда очень интересно слышать и видеть другую точку зрения на вопрос.
Тем более, если вы слушали предыдущие выпуски подкаста, вы знаете, что Альберт Николаевич у нас вообще геолог, так что его мнение китаиста можно вообще ставить сразу большой крест. Так что вот, ну что, да, давайте я слово гостям.
Совершенно верно. На самом-то деле, я тот самый рак, который на безрыбье оказался рыбой. Поэтому действительно, пожалуйста, уважаемые товарищи мальки, растите, жирнейте, пусть большая рыба кушает маленькую, еще больше жирнеет. Надеюсь, что те из вас, которые все-таки встали на этот путь, когда-нибудь вырастут, станут большими зубастыми щуками и уже смогут, клацая зубами, все-таки опровергнуть все эти тезисы апрельские,
базары.
Да, все те базары, которые мы в этом подкасте изложили.
Да, старайтесь, я думаю, оно того стоит. Рано или поздно вы будете не только больше нас, которые здесь сидящие, ничего на самом деле толком не знают, а больше людей, которые реально знают.
Ну что, на этом все. С вами был Александр Мальцев.
Максим Иванов.
И наши гости.
Альберт Олег Папахуху Криской.
И просто Олег Новиков.
Просто Олег Новиков. Пока.
Счастливо.
甘心不愿默默离去，这只是游戏，再在乎也没什么关系，就算不如意，如不如意也总会过去。哦，承诺不是我想要承诺，哦，疑惑是我不想要的疑惑，把你的爱意全部都会褪去，但请不要停止我的音乐，但请不要停止我的音乐。牵着你的手，积蓄的力量总是在碰撞，黑夜还在左右四周。你说这只是游戏，在不在乎也没什么关系，就算不如意，如不如意也总会过去。哦，承诺不是我想要承诺，把你的爱意全部都会褪去，但请不要停止我的音乐，但请不要停止。